«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Клинч» в студии Матвей Гонопольский. Я напомню, программа «Клинч» – это программа «Принципиальный спор людей, имеющих свою позицию». Латвия подсчитывает ущерб, который нанесла советская оккупация. Литва уже посчитала. Там огромные числа. И что интересно, эти числа не в количестве устных извинений, а в реальных евро. Они говорят, что извинений мало. Нужны деньги, как компенсация страданий и упущенных выгод, говоря современным языком. Ведь Россия – правопреемница СССР. Позиция России проста. Российские лидеры так или иначе уже давно извинились. Пусть не громко, но каждый что-то сказал. Не извиняться же каждый день. А деньги – это вообще абсурд. Тогда придется считать все взаимные ущербы сложной мировой истории 19-х и 20-х веков. Так что же делать? Все же считать или зачеркнуть все это и 21 век начать без взаимных претензий? Об этом, как я надеюсь, сегодня будут спорить журналист Сергей Бутман. Здравствуйте, Сергей.
Да, добрый вечер.
И политолог, депутат Госдумы Сергей Марков. Сережа, я тебя попрошу, если можно, передай вот листик мне. Да, спасибо вот, большое. Хорошо. И мы начнем, друзья, инструкция. С вопроса, да, инструкция к применению. Да, Сергей, добрый день. Я представил тебя. Да.
Добрый день.
Здрасте, здрасте.
Да, значит, дорогие друзья. Говори, кто какой Сергей, когда ты обращаешься.
Вот я буду, ну, во-первых,
даже по имени отчеству нельзя, ведь тоже все равно одно и то же.
Да, дело в том, что вы легко определите злобный, скрипящий голос политолога и депутата Государственной Думы, как полагает Сергея Маркова, и бархатистый, ангелоподобный голос моего коллеги.
Я могу сказать, убедительный голос Сергея Маркова.
Совершенно
неубедительный голос «Эхо Москвы».
Судя по началу, по-моему, они сольются в экстазе, и мы не дождемся дискуссии. Или дождемся. Значит, смотрите, я напоминаю, как идет наша передача. Она, собственно, начинается с голосования, которое мы проведем ровно сейчас. И это голосование, если оно, конечно, у нас все-таки состоится. Вот тут мы нажимаем на разные кнопки. Вот. Оно, естественно, будет касаться вашей реакции. Собственно, исходя из этой реакции, мы и будем дальше продолжать нашу передачу. Ну, а вопрос у меня, естественно, будет простой. Сейчас все-таки я попробую его вам задать. Да, звучит он так. Как вы считаете, дорогие друзья, нужно ли поднимать вопросы о моральных и материальных компенсациях за события, случившиеся ранее 21 века? Еще раз повторю вопрос. Нужно ли поднимать вопросы и о моральных, и материальных компенсациях за события, случившиеся ранее 21 века? То есть, нужно ли рыться в этом или 20 век надо оставить в стороне и забыть о нем? Итак, если вы считаете, что да, нужно поднимать вопросы о моральных и материальных компенсациях за события, случившиеся ранее 21 века, наберите телефон 660-0113. Если вы считаете, что 20 век надо забыть, то есть вы против того, чтобы копаться в истории 20 века, наберите, пожалуйста, номер 660-0114. Голосование началось.
Голосование пошло.
Еще раз напоминаю, нужно ли поднимать вопросы о моральных и материальных компенсациях за события, случившиеся ранее 21 века? Да, 660-0113, нет, 660-0114. Пока идет голосование, я просил бы тебя, Сергей, сказать буквально одним предложением свою точку зрения и Сергея сказать тоже. Пожалуйста.
Мне кажется, нужно разбирать все дела о моральных и материальных компенсациях жертвам политических репрессий, жертвам военных преступлений во время военных конфликтов, случившихся в 20 веке и, может быть, даже ранее, то есть до 2001 года, до начала 21 века. Здесь я подчеркиваю одну вещь. Жертвам, не государствам жертвам, а жертвам жителям этих государств или государств иных. И очень часто приходится выплачивать компенсации на наш 20 век жителям своих собственных государств, которые подвергались твоим же собственным государствам репрессиям. Мне кажется, этим нужно разбираться, и этому не будет конца, поскольку нет срока давности.
Спасибо, пожалуйста, Сергей.
Я во многом согласился бы. Действительно, нужно оказывать поддержку людям, которые пострадали от тех или иных ситуаций, а особенно тех, кто оказался сейчас в сложной ситуации, например, стал инвалидом в результате того, что он оказался в тюрьме, в концентрационном лагере, там каком-нибудь в ГУЛАГе или так далее. И нужно им оказывать поддержку. Я думаю, конечно, латвийское правительство должно оказывать такую поддержку своим гражданам. Наше правительство должно оказывать поддержку своим гражданам. Что касается этого иска, оно имеет одну четкую направленность – сохранить недемократическую политическую систему Латвии, которая дает всю полноту власти одной общине, а латышской, и не дает политических прав другой общине, а русской, русско-культурной. Эту ситуацию прошли многие страны. Наиболее классический вариант – Соединенные Штаты Америки, где долгие годы белая община обладала всей полнотой прав, а черная община не обладала политическим правом. Спасибо Русские большое. Сегодня в Латвии как негры. И вот эти люди, которые выступают в какой-то мере политической роли Ку-клукс-клана.
Господин Марков, дайте подвести итоги голосования.
Эхо Москвы.
Итак, я спросил ваше мнение, нужно ли поднимать вопросы о моральных и материальных компенсациях за события, случившиеся ранее 21 века. Да, нужно. 41,4%. Нет, не нужно, 58,5%. Ну, вот видите, запершило, значит, должна продолжиться хорошая дискуссия. Пожалуйста, Сергей Бунтман, начинай.
Да, я сразу хотел бы сказать, что здесь я бы не хотел удаляться вот в области, здесь кто где белое, кто где черное
меньшинство. А это главный вопрос.
Нет, это не главный вопрос.
Это абсолютно главный
вопрос. Для России нет, Сережа, это не главный вопрос.
В этом вопросе это абсолютно главный вопрос.
Нет, в этом вопросе это не главный, потому что это...
Это главная цель организаторов этой
акции. А я не знаю их цель, я им в голову залезть не могу. Я не знаю и знать не хочу. Я знаю, хочу знать другое. Я хочу знать другое. Например, ответ на простой вопрос. Должна ли Россия выплатить компенсацию или принести извинения, или признать ошибки жертвам депортации 40-го, 41-го, 48-го, 49-го, 51-го года из прибалтийских стран?
Это была часть Российской империи, часть Советского Союза, временно отделившаяся в 20-30-е годы, потом опять возвратившаяся в состав Российской империи. Не надо рассматривать эту ситуацию 40-го года как оккупацию независимого государства.
Я задаю конкретный вопрос, Сергей Александрович.
Да.
Должна ли жертвам депортации 41-го?
Нет.
Не должна.
Абсолютно
Россия.
Ничего нет. Не это должна. Латвия... как один из преемников Российской империи, она отделилась,
закон,
так сказать, она должна
закон.
Предоставить...
У нас действует закон о реабилитации жертв политических репрессий.
Ну,
от 18 октября 1991 года.
Да.
Действует закон.
Да.
В этом законе сказано, что компенсации и реабилитации подвергаются все те граждане Советского Союза, именно со стороны Российской Федерации, все те граждане, которые подвергались политическим репрессиям с 25 октября, в скобках 7 ноября 1917 года. Выполнение этого закона противоречит тому, что вы сказали.
Ну, вы знаете, если мои слова противоречат этому закону, мы должны внимательно посмотреть, рассмотреть заявления этих конкретных граждан. Если эти заявления, их соответствуют этому закону, то, конечно, удовлетворить их. Но это должно быть не заявление, конечно, латвийского правительства.
Конечно, мы не правительством должны, точно так же, как Германия, вовсе уже даже не нацистская. Мы же признаем, что сейчас Германия не нацистская.
Это...
Не нацистская Германия.
Это правда, но вы не забывайте, что есть принципиальнейшее различие между нацистским и коммунистическим тоталитаризмами. Коммунистический тоталитаризм пытался построить светлое будущее для всех. И в этой связи он вел достаточно жесткую классовую борьбу, и многим в этой сцене доставалось. В то время, когда немцы проводили, тогда будучи руководимыми нацистами, проводили политику этнического геноцида, уничтожения репрессий против народа.
Никаких
репрессий латышей не было.
Не было
репрессий латышей.
Репрессий
никаких.
Латышей не было.
Ни один латыш не был репрессирован как латыш. Были репрессированы представители каких-то политических групп, каких-то социальных групп. Ничего там, конечно, хорошего нет,
но
репрессий латышей как латышей не было. Признайте, что советский режим, несмотря на его страшные многие преступления, никогда не был националистическим. Он был предельно интернационалистским.
Зачем же тогда появился другой закон в Российской Федерации, который называется «О репрессированных народах»?
после уже войны были приняты неправомерные решения в отношении, как вы знаете, чеченцев, крымских татар и другие. Кстати сказать, это, с этим законом поспешили.
А почему же после войны?
Это была
после войны?
Ну, по сути дела, после войны. В это время, в 1944 году, война на территории Советского Союза закончилась и ввелась уже на территории Европы.
А немцы в Поволжье?
Эти народы,
а немцы были репрессированы
из-за этих народов. Но, тем не менее, я лично считаю этот закон ошибкой. Как известно, этот закон открыл ящик Пандоры, в том числе послужил причиной войны между осетинами и ингушами. Я полагаю, что он должен быть пересмотрен.
Должны быть
предоставлены нормальные условия для развития конкретным людям и их потомкам, которые оказались тогда подвержены этим репрессиям.
Я бы хотел сказать,
спасибо,
но не
одну
вещь. Извините, я вам новость хочу сказать. Да, только что пришла. Значит, Литва заблокировала начало переговоров по новому базовому соглашению России и ЕС. Да, ну просто в копилку. Литва потребовала присоединить к мандату на переговоры декларацию о возобновлении поставок по нефтепроводу «Дружба» и гарантии оплаты ущерба лицам, депортированным из оккупированных стран Балтии. Ну,
ущерба лицам.
Да, лицам.
Лицам. Я бы хотел ответить насчет
закона. Правительству.
Насчет закона. Ну пока, Сергей Александрович, вы же можете, Государственная Дума может этот закон отменить. Я жду запросы и отмены этого закона. Но, знаете, секунду.
Просто отменять...
Сейчас, Сергей, секунду. Давай
я бы хотел задать такой вопрос. Этот закон, как вы сказали, привел к обострению отношений между осетинами и ингушами хотя бы. Закон ли этот привел? Или неисполнение как этого закона о реабилитированных народах? Точно так же, как ответила, между прочим, администрация президента в случае, признавая депортацию греков, как греков, но сказала, что здесь удачнее действовать, она ответила греческому обществу и мемориалу, удачнее действовать закон о реабилитации жертв политических репрессий, который предусматривает в своих статьях компенсацию утраченного имущества и возможность проживания в тех местах, откуда они были выселены. Люди, каждый конкретный человек. Так закон ли помешал или то, что сейчас как минимум 16 лет после конфликта в пригородном районе, никак не решается проблема взаимоотношений между высланными ингушами и вселившимися тоже жертвами по воле того же режима коммунистического, который строил светлое будущее для всех, вселившимися в их дома. Так применение ли этого, невыполнение этого закона, или же существование самого закона, компенсирующего в правах и в ущербе репрессированные народы.
Это конфликт произошел во многом по причине того, что закон был принят, который нельзя было исполнить. Вот принимаются такие законы, как помните, в 90-е годы тоже зачастую парламент, контролируемый коммунистами, принимал зачастую такие законы, на которые не хотело бы...
Так значит, репрессированные народы не должны быть возвращены им права?
Должны быть возвращены людям конкретные права, в том числе...
А репрессированных фактов репрессии против народов не было в Советском Союзе?
Я полагаю, что был факт репрессии, предположим, чеченского народа, без сомнений их выселили, и им были возвращены, как известно, их дома, так сказать, эти люди были переселены обратно, были переселены обратно, но в то же время в той форме, в какой этот закон был принят нереализованный. Он создал предпосылки для конфликтов, когда государство дало такие обязательства, которые могло реализовать только за счет резкого ущемления прав других людей, представителей других этнических групп. Тем самым создалась предпосылка для конфликта между ними. Мы должны хорошо думать, прежде чем принимать такие законы. Можно сказать, что это закон о репрессированных народов, это нечто вроде 122-го закона.
Но понимаете, да? В чем дело?
Когда идеи вроде бы хорошие,
да.
Но вот в деталях были такие конфликты нереализуемые возможности, которые создали предпосылку
закон
для... Именно поэтому де-факто этот закон не работает.
Закон о реабилитации жертв политических репрессий тоже не работает во многом. Не работает потому, что...
Слишком он хороший,
сейчас,
я бы
Сергей,
сказал.
Пожалуйста, давайте по очереди.
Да, он не работает потому, что компенсация в полной степени репрессированным людям, гражданам Советского Союза, впоследствии гражданам или Российской Федерации, или других республик, причем этот закон говорит о том, что граждане других государств, Они тоже становятся объектами компенсации со стороны Российской Федерации как правопреемника СССР, поскольку есть в комментарии к этому закону очень одна и немаловажная деталь. Сколько бы ни говорили о том, что за это должны отвечать Казахстан, Латвия, кто-нибудь еще, Грузия, Украина должны отвечать. Решение, как правило, в особенности о депортации из балтийских стран, из занятых территорий, которые называются Западная Украина, Западная Белоруссия, Бессарабия и так далее, что они, эти решения принимались в Москве, и за них отвечать правопреемникам в Москве. В Киеве.
Почему они в Риге принимались?
На Украине.
Там составлялись списки, кого конкретно
на Украине
депортировать себе.
Да, естественно, это поэтому не отменяет их ответственности.
Рижские власти...
Да, но это не отменяет и ответственности центральных властей, которые остались здесь.
Я считаю, что должны быть по закону. Они должны подать заявление, и им должны быть удовлетворены, честно говоря, думаю, после российских граждан. После как всем российским гражданам компенсируют.
А, после российских граждан.
Ну, потому что для нашего российского государства российские граждане важнее. Российское правительство должно действовать прежде всего для российских граждан. И во вторую очередь для граждан других государств.
Да,
причем там тоже должна быть градация. Одно дело для граждан дружных нам государств, то есть тех, которые входят близки к нам в Союзе, и другое дело для граждан недружественных государств.
Не дождавшись того, что Россия когда-нибудь займется, и Москва займется сосланными немцами Поволжье осталось в России, насколько я понимаю, да, и остается эта проблема возвращения или невозвращения немцев Поволжье. Уже, наверное, не остается психологически, но кто занимается компенсациями репрессированных и сосланных немцев Поволжье? Скажите, пожалуйста, не дожидаясь России.
Честно сказать, я думаю, что немцы, наверное, так сказать, это сами делают. Они
да не немцы это делают. Запрос им дал некий Нурсултан Назарбаев, где проживают компактно немцы, высланные из Поволжья. Он считает это наши граждане, считает он. Хоть и сосланные, хоть и занявшие, предположим, территории. Казахстан занимается этим.
Слушай, они прекрасно там живут, в Казахстане. Я был в Северном Казахстане и прекрасно помню дома немцев там живущих. У нас такая четко была градация. Лучше всех немецкие дома, на втором месте украинские,
это
на третьем российские, на четвертом.
Это заслуга сославшей их власти?
Это не заслуга сославшей их власти, это их собственная заслуга, но это свидетельство того, что они там не подвергались никаким особенным репрессиям. Власть, так сказать, переместила их туда, из района Поволжья, поскольку туда прорвались немецкие дивизии, и власть боялась нелояльности, то же самое, как в свое время боялись нелояльности японцев, американцев, хотя японские войска были в тысячи раз дальше, чем немецкие от этого Поволжья.
А что сделали потом американцы?
Но там никаких репрессий в отношении немцев не было.
А вот скажите, что сделали потом американцы?
Ну, им были выплачены какие-то компенсации этим японцам за те, так сказать, за то, что они были без суда и следствия помещены в концентрационные лагеря. Надо заметить, что немцы положили, в концентрационные лагеря помещены не были, им были предоставлены, в общем-то, сносы и слова. Кстати, несмотря на то, что...
История немцев в Казахстане, немцев Поволжья, описана хорошо, и подвергались репрессиям они еще ох каким. И то, что мы
как
видели...
Как и все.
Правильно, слушайте, значит, как
русские и все остальные,
правильно,
все подвергались одинаковым репрессиям. Это великая трагическая история нашего народа.
Русским надо платить, всем остальным надо платить.
Послушайте, я думаю,
надо?
Что... Честно говоря, я думаю, что вот те люди, которые подверглись очень серьезным таким рейсам и очень серьезно постарались, условно говоря, получил инвалидность там и так далее, им надо подбирать. А если давать выплачивать компенсации всем тем гражданам России нынешней, чьи, так сказать, родители, там, деды пострадали от репрессий со стороны российского государства, это нужно по 2-3 компенсации каждой семье выплачивать.
Президент Рейган, извинившись.
Если бы Франция оказывала репрессии тем, кто подвергался репрессии французского государства, тоже нужно только делать, что и платить.
Нужно только делать, и они только делают, что платят.
Они так и делают.
Значит, президент Рейган, извинившись перед японцами, когда японцы подали запрос, и потомки тех, кто погиб в лагерях интернирования, кто, между прочим, погиб еще и на фронте, потому что с 43-го года, как известно, стали формироваться японские части в Соединенных Штатах. А в 45-м году был лагерь интернирования последний закрыт. То в 80-х годах, когда заявили уже о своих гражданских правах и реабилитации, и компенсации морального, в том числе ущерба, и выплаты потомкам, была принята Соединенными Штатами десятилетняя программа компенсации. И в 99 году победная статья «Заплачен последний цент» всем гражданам и их родственникам японского происхождения в Соединенных Штатах Америки. Наша страна способна выплатить компенсации, но наша страна сделала один очень интересный фокус, между прочим. Фокус этот называется закон 122, который в том числе и выплаты и компенсации репрессированным и их родственникам, членам семей, получившим страшный моральный ущерб, передала на региональные власти. Самая парадоксальная ситуация получилась в Калмыкии. Калмыкия попадает под два закона Калмыкии. Под этот реабилитация жертв и репрессированные народы. Как известно, калмыки были выселены. И эта выплата компенсации жертвам репрессии и репрессированным народам была передана Калмыкии, калмыцким властям. Ну, вот это то, что делается в Российской Федерации.
Конечно, должен быть выплачена еще раз компенсация людям, которые пострадали, особенно получили инвалидность, эти бедные пенсионеры зачастую. Вот им должна быть, конечно, выплачена. В том, что касается потомков, честно сказать, не думаю. И, ну, вы передергиваете, Сергей. Тема-то другая.
Нет.
Тема – это злобная атака недемократической латвийской власти на нашу с вами родину.
Подождите,
между прочим.
Извините, Сергей.
Вот в чем
это
тема.
Это ваша тема. Потому что это только
средство. Извините.
Это только
средство. Сергей Марков. Сергей Марков.
Ровно.
Вы в какую передачу пришли?
Я пришел в передачу.
Может, вы пришли на другую радиостанцию? Значит, я вам напоминаю. Тема у нас. Нужно ли поднимать вопросы о моральных и материальных компенсациях за события, случившиеся ранее 21 века. Я как ведущий просто обращаю вам внимание, могу бумажку вам дать. Тут слова «Латвия» нет.
Странам,
вообще,
Сергей,
сейчас странам, мало интересно. Мы предлагаем вам какое-то более широкое обсуждение, а не наезды в это наше средство. Использование эфира «Эхо» на наезды на Латвию. Подождите, успеете еще на нее наехать. Это сейчас вообще ваша фишка там, значит, выясняется.
Мы тогда от этой темы от Латвии уходим и занимаемся вот этой.
Мы занимаемся ровно вот этим.
Это следствие. Согласен. Латвия – это следствие.
Так же, как Литва – следствие. Передаю хозяевам радиостанции власть, так сказать, да, и занимаемся этой темой.
Нет, просто тема есть, да.
Китай требует от Японии сейчас компенсации. И добьются китайцы, если это будут граждане китайские. Добьются. Теперь с извинениями. Вот. Премьер-министр Японии после того, как очень сильно китайцы, сильные, хорошие, могучие китайцы, Китайская Народная Республика, нажали, он раз извинился, два извинился, три извинился. Япония не провалилась в Японское море. Япония живая и большая индустриальная держава. Всякий раз, когда просят подтвердить извинения за преступления коммунистического режима во времена, сталинские времена, и, увы, не только сталинские, но в основном сталинские времена, в балтийских странах или в Польше, извинялись уже, отвечают.
Извини, я прерву
ты
тебя.
Много раз извиняюсь.
Короткая пауза сейчас, после чего буквально новости. Через полторы минуты мы вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч». «Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Тут же самая ситуация.
Нет, это другая
ситуация. И так было всю паузу, да. Разговаривали. Я напоминаю, что в студии находятся Сергей Бунтман и Сергей Марков. И у нас программа «Клинч». И вопрос, нужно ли поднимать вопрос о моральных и материальных компенсациях за события, случившиеся ранее 21 века. Перед тем, как вы продолжите, у меня один вопрос Сергею Маркову. Вы сказали, что порядок должен быть такой. Значит, для иностранных стран, значит, сначала как бы своим, потом, когда всем своим выплатим, то другим, я просто уточняю, но тоже не всем, а которые с нами в хороших отношениях.
Очередность, нет, всем, но такой очередности. Сначала гражданам дружественных стран, входящих с нами в СНГ, предположим, да, потом гражданам других стран. В отношении Латвии и Эстонии, может быть, даже принят отдельный закон, пока Латвия и Эстония не станут демократическими странами, то там нужно...
Понятно. И еще один короткий вопрос. По поводу своих. Вы сказали, ну, там, кто остался жив, там тому можно чего-то выплатить, а вот их потомкам уже не надо выплачивать.
Ну, те, правильно? Кто не был репрессирован...
А вот есть такое, что, например, у человека был дом, и сейчас он сейчас не связан с нефтью. Вот эти ребята бегают с нефтью, у них все в порядке, а у него было какое-то там хозяйство. И в этом доме, где жил его предок, сейчас живет тот, который занимается нефтью. И он смеется над ними, он говорит: парень, иди отсюда, ты там уходи, потому что ты никто. Он говорит: так папа же мой жил, дед мой жил здесь. Тот говорит: ну, жил дед, теперь живу я, а ты никто, потому что это дед твой был репрессирован. Он живой? Этот говорит: нет, он умер. Он говорит: ну, иди гуляй. Вот такая должна быть система, да?
Честно сказать, вопрос реституции...
Это не вопрос реституции.
Это вопрос реституции собственности.
Я не про дом. Нет, ему дом его не нужен. Он говорит: выплатите мне, пожалуйста, компенсацию за то, что вы сделали меня нищим. Понятно, вы правопреемники Советского Союза. Ну, я задал вопрос, вот коротко.
Я понимаю, да. Еще раз скажу, мне кажется, вопрос реституции не должен рассматриваться, выплачивают им возвращение старых домов.
Я не про дом сказал, я говорю, не надо дом.
И собственность дома не надо выплачивать. Я, честно говоря, думаю, что если человек оказался в трудной ситуации, без жилья, так далее, то власти соответствующей страны должны выплатить ему долг. И Латвия должна разделить ответственность с Россией.
В чем тут Латвия? Я говорю про Россию сейчас.
Если российские граждане...
Должна российским гражданам.
Российским гражданам должна.
А советским гражданам?
Советским гражданам. Советских граждан нет. Бывшим советским гражданам.
Да, да, да. Согласно закону.
Да, должна.
Должна. А, еще одна такая
тем, вещь. Которые были репрессированы.
Да, естественно. Так вот, должен еще для справки сказать насчет того, что у нас никогда не подвергались репрессиям по национальному признаку. Я бы отнес к документам 1937-1938 годов, где среди списков и разнарядок есть несколько волн списка граждан польского происхождения, граждан греческого происхождения. Эта разнарядка есть, ее можно посмотреть, она есть в документах, это очень легко делается, и потом подумать о том, было ли по национальному признаку, проводились ли репрессии и по национальному тоже. Теперь к вопросу о выставляемых требованиях извиняться, не извиняться. Вообще, интересная была бы ситуация такая. Очень правильно, что у нас каждый год благодарят тех людей, которые отдали свою жизнь за страну. Но по той же логике, по которой не надо извиняться 20 раз перед теми, кто пострадал от власти, которая считает себя российской властью правопреемником и считает со всей ответственностью, я надеюсь. Представим себе такую ситуацию, что какого-нибудь 9 мая какой-нибудь руководитель вдруг свалится с Луны такой и скажет: ребята, а чем их каждый... Мы их благодарили в 45-м году. Какого черта мы их теперь будем благодарить? Это первое. А потом, защищали-то они. Защищали. Я бы еще посмотрел, откуда они, где они живут. И защищали они не Российскую Федерацию, а Советский Союз. Вот. Это было бы дико. Это дикость. Но не меньшая дикость, например, здесь сначала извиниться и признав происходившее на территориях, которые были взяты правильно-неправильно, но эта международная оценка получила как немотивированная агрессия с территории Польши.
Я думаю, это ошибка. Это просто они вернули состав Российской империи, какой были на протяжении многих столетий.
Ага,
значит, и где, кстати, латыши, в отличие от того времени, когда были они под контролем Германии,
я говорю о Польше,
получили гражданские права.
Внимание. Это еще надо посмотреть в историю. Там есть определенный ряд учебников, которые можно почитать и узнать нечто другое. Ну так вот.
Не надо читать латышские учебники только.
Это латышские учебники.
Предельно лживые учебники.
Латышские. Вы что имеете в виду?
Имею в виду латышские учебники истории.
Вы их читали?
Я читал анализ их. Я не читаю по-латышски.
Знаете,
есть такая очень хорошая
если
книжечка.
Вы, Сергей Александрович, том, если, дорогой Сергей Александрович...
Сравнительный анализ учебника по истории на постсоветском пространстве.
Если бы, Сергей Александрович, вы мне рассказали, вот как в старом анекдоте, что Каруза отвратительный певец, исполнив его арию по телефону, я бы вам не поверил. Точно так же. Не читайте анализов, читайте первоисточники. Вы же серьезный человек, политолог.
Сергей, это демагогия. Я не буду читать на латышском языке.
Он на русском
я его
есть.
Точно не выучу.
На русском языке. На русском.
На русском посмотрю. Посмотрите. Но я очень доверяю нашим историкам, которые делают такое сравнить на нас.
Если вы доверяете...
Понимаете, нельзя прочитать все первоисточники. Это демагогия.
Да, конечно, нельзя прочитать.
Мы вынуждены прочитать,
так же, как читать нельзя прочитать
анализ, сделанный нашими коллегами. И мы доверяем анализу квалифицированных людей.
Конечно.
Да, они делают блестящий анализ сравнительный учебников истории по советскому
пространству. Великолепно. Оттуда же, наверное, из того же анализа заключили, что не было волн репрессий по национальному признаку в довоенном Советском Союзе, читая некий анализ. Наверное, учебник советского времени для 10 класса.
Вы признайте хоть это за коммунистами. Они были интернационалистами, Сергей.
Конечно, офигительные интернационалисты.
Но они были интернационалистами.
Откройте документы, и я не знаю, может быть, волоса подымутся дыбом от ужаса, что все было немножко не так. Еще 48-й год, вспомните, про интернационалистов.
Не-не-не. После войны эта ситуация изменилась. Угу. Режим
Давайте все-таки посчитайте. Нет, я хочу...
Нет,
а я его еще не задал. Вопрос я задал другой. Хорошо ли было, например, ровно в 2005 году закрывается дело отказ в реабилитации польским гражданам, убитым и содержавшимся в Старобельском, Козельском лагерях. В 2005 году без юридической оценки, накануне юбилея Победы, закрывается это дело. Причем факт убийства польских граждан органами НКВД не отрицается. Но не дается никакой политической оценки, что это было за убийство. Вопреки тому же самому закону о реабилитации жертв политических репрессий. Это осталось и повисло в воздухе, что дало повод у нас в России для множества исторических и политических спекуляций на этот счет. И, б, невероятную совершенно вопрос у тех же самых поляков, все-таки в конце концов, вы признаете, что это преступление советской власти? Или вы признаете выводы комиссии Бурденко?
Я вам скажу честно, я не очень знаком с выводами комиссии Бурденко, да, и я не вполне готов дискутировать на эту тему. Я вот, зато мне очень понравился ваш предыдущий вопрос, который вот вы спросили по поводу празднования 9 мая, там и так далее, и так далее. Ведь я думаю, вы со мной согласитесь, что есть два типа исторических фактов. Те, которые оставлены историком, историческим книжкам, историческим там как фильмам даже, и те, которые становятся фактом актуальных политических дискуссий. Правильно?
Правильно.
То есть те, которые существуют в актуальной политике, и те, которые остались в прошлой политике.
А кто это решает, да, что они остались в прошлой политике?
Это решает общественное мнение. Вот оно либо дискутирует на эти темы, либо нет. Политики, в том числе в огромной степени, журналисты. И вы со мной согласитесь, что эти исторические факты всплывают на поверхность из тьмы лет, десятилетий и веков с определенными политическими целями. Всегда. Согласны?
Нет.
Нет. Они сами появляются.
Нет.
Ни с того, ни с сего.
Когда она представляет...
А я, Сеночка, я тогда окончу. А я вот считаю, что они всплывают. И особенно, когда активно начинают использоваться в парламенте, в средствах массовой информации, телевидении тем более, так сказать, таких действительно средствах сверхмассовой информации, то это существует с политической целью. В том числе, какова политическая цель того, что вот мы помним, и благодарим тех, кто отдал свои жизни за нашу победу в Великой Отечественной войне. Какова эта цель? Мне кажется, она очевидна. Мы хотим сохранить в нашем народе чувство преданности Родине, чувство патриотизма, чувство того, что необходимо.
Да, вопрос. Я понял. Да, вопрос. Хорошо.
Сейчас я
вопрос.
Подождите.
Вопрос догонку.
Да нет, я
про это же вопрос.
Я завершу предложение. Да нет, дайте мне договорить, Сергей, извините.
Ну, пусть это...
Да. Хорошо. Вот, что вы говорите? Значит, а какова, это вот наша цель политическая, чтобы у нас был патриотизм, условно говоря, чтобы войны новой не случилось, понимаете? Вот главная цель это. А какова цель того, что выдвигается, вытягивается вот этот политический факт того, что ссылали латышей, эстонцев и так далее. Какова эта политическая цель? Она конкретна, чтобы нынешние политические режимы сохранились.
Да это слышали мы.
Чтобы русские были людьми второго сорта в Латвии и Эстонии.
Ура, понятно.
Вот против этого я, понимаете?
Да я понимаю.
Я за то, чтобы
ответьте на вопрос.
Не было войны, а русские не были людьми второго сорта. А вы, Сергей? Вы, кажется,
я
за
главное,
то, чтобы не было войны.
Да, конечно, была
за
война.
За то, чтобы русские были людьми второго сорта.
Ну, привет,
Сергей. А почему нет?
Привет.
А если вы так говорите?
Да ерунду вы говорите, как? Сергей
Александрович. Как?
Сергей Марков.
Так, Сергей Марков, демагогия, спокойно.
Демагогия. Значит,
на ответ. Сергей, ответьте извините. На вопрос.
Теперь давайте вопрос.
Сережа. А вопрос такой. Сейчас я скажу. Стоп.
Сергей, что такое?
Нет, подожди. Потому что говорит ерунду человек.
И причем... Потому что он говорит ерунду, я ему и делаю замечание.
Нет.
Не надо такие вещи значит, делать так. В эфире.
Хорошо, я не буду.
Ну,
значит так,
Латвии,
Сергей,
Эстонии,
стоп!
Люди.
Ну, я сказал, стоп, помолчать чуть-чуть. Чуть-чуть. Значит, если политическая цель в том, что мы каждый год помним ветеранов войны, в том, чтобы воспитывать патриотизм, ответьте мне, какова политическая цель того, что мы намеренно забываем и не хотим говорить о том, что у советского режима были преступления? Причем тут русские второго сорта?
Вы знаете, а я не думаю, что мы намеренно об этом забываем. Я вот посмотрел государственные телеканалы... В день смерти там Ленина, так сказать, там все такое, по-моему, в день рождения тоже, нет, меня не было в Москве в день рождения, и я видел, что там в основном как бы они посвящены не прославлению дедушки Ленина, а преступлениям коммунистического режима.
Об ответственности
признание преступления коммунистического режима, это является частью современной российской идеологии. И это имеет конкретную политическую
тогда
цель.
Тогда почему не признать депортацию латышей, эстонцев и литовцев?
Мы признали эту депортацию. Мы признали ее. Мы просто хотим сказать о том, что давайте посмотрим, что это были самые разные политические события. Это было преступление. Мы ее признали. Но давайте признаем, что и нынешние власти Латвии и Эстонии совершают преступление, когда они сделали русских людьми
второго
сорта.
Это взаимосвязано?
Это?
Вы же сказали, что когда они станут дружественными, тогда мы будем платить компенсации репрессированным нами же людям и их потомкам.
Мы в любом случае должны платить.
Вы не считаете, что это
мы
крайний цинизм
в любом случае,
и политиканство?
Мы должны в любом случае платить эти компенсации людям, но прежде всего российским гражданам.
Значит,
во вторую очередь,
скажите,
гражданам тех государств, которые
скажите,
являются дружественными нам.
Значит, Советский Союз – тюрьма народов?
Ну, я бы не сказал.
Советский Союз – государство этнического неравенства?
Да нет, в Советском Союзе как раз все этносы и представители всех этносов имели равные возможности для развития.
Да, тогда почему мы сначала вы говорите, что мы должны компенсировать русских, а потом всех остальных?
Да не русских. Российских, Сергей.
Российских граждан, да?
Граждан наших.
Граждан.
Всех национальностей, в том числе латышей, эстонцев, если они российские граждане. Прежде всего им.
Закон гласит.
Прежде всего своим.
Закон гласит, что равно и в порядке поступления заявлений всех граждан бывшего Советского Союза. Вот это ответственность. Закон ответственный. А вы, во-первых, призываете нарушать закон. Пока вы его не отменили в Государственной Думе, его нарушать не надо.
Да не будем.
Ну вот хорошо.
У меня нет возможности.
И, вот эта градация... Вы предлагаете это. Но вы же все-таки депутат. Как можно предлагать нарушить закон и установить внезаконный порядок предоставления компенсации?
Во-первых, есть подзакон. Это раз. Во-вторых,
а какой подзакон говорит о порядке предоставления этих компенсаций?
Вы знаете, Сергей, вот я что боюсь. Вот вы меня сейчас можете, конечно, легко поймать на этом, да? Потому что я вот когда шел, да, скажешь, здесь будет латыш, вот будет речь об этом.
Нет, вам
об этом
не говорите, здесь будет латыш. Вы весь день смотрите и слушаете анонс.
Да,
смотрите.
Да. Значит,
знаете,
и вот я смотрю, у вас закон лежит, вот этот, в подробностях, в нюансах, и вы его хорошо знаете. Вы, видимо, просмотрели прямо закон, прямо перед этим. Я не просматривал. Поэтому я...
Ну, это не моя вина, что вы не просматривали.
Нет, ну, конечно.
Я вас прерву.
Я боюсь, что вот я в каких-то нюансах
Сергей,
этого закона, без сомнений, могу ошибиться. Могу ошибиться.
Думы, конечно,
Сергей мы не можем знать
тут
все
тут не нужны никакие нюансы.
Да.
Послушайте меня.
Речь по сути.
И то, что Сергей... Вот если по сути, то, что Сергей взял вот эти вот все бумаги,
то, ну, это вот он просто взял эти
правильно,
бумаги.
Сейчас правильно, послушайте кстати, меня. Мы должны знать закон сейчас исполнять. Послушайте правильно меня, сделал, что взял.
Еще раз повторю вопрос.
Плохо, что я без.
Нужно ли поднимать той же Латвии, предположим, или той же России перед кем-то вопросы о моральных и материальных компенсациях за события, случившиеся ранее 21 века? Вот ваша позиция. Или надо весь 20 век, в принципе, зачеркнуть? Вот как вы считаете?
Я считаю, 20 век зачеркнуть, конечно, невозможно. Но компенсации, я считаю, такие поднимать не надо. Потому что, вот, мне кажется, в рамках Евросоюза они пришли очень хорошему, правильному, так сказать, выводу. Мы должны какой-то, многом должны к нему присоединиться. И поэтому, как бы, вот эти вот многочисленные конфликты. Сначала немцы обидели французов, потом французы обидели немцев. Потом немцы обидели французов. Вот не предъявлять никому компенсации.
Как?
И вообще оставить историю.
А когда они пришли
французы
к этому?
Не предъявляют. Ну как
вот французы не предъявляют?
Французы не предъявляют. Это сам немецкое правительство, которое находится под гнетом вины за преступление нацистского режима против других этнических групп,
запросов.
Оно решило это сделать.
Все началось с запросов.
Сейчас, знаете, кто запрос сделал? Вот, например, то, что вот стали выплачивать этим бывшим узникам концлагерей, так сказать, и вот этих, те, которые угнанные рабочие. Это началось с запроса фракции зеленых немецкого Бундестага. Это немецкие депутаты сделали этот запрос. Вот этим как раз этим я немножко, так сказать, посвящен. Вот что я только недавно с немцами мы подробно обсуждали.
Способна ли какая-нибудь фракция у нас в Государственной Думе подать подобный запрос?
Я думаю, сейчас нет. Потому что немцы, как бы, они с одно время как стали достаточно сильным государством, у них очень большое чувство вины за те преступления, которые сделал нацистский режим против других народов, то зло, которое он привез. А я вам напомню, мы не нападали на Германию. Понимаете?
Хорошо, мы не нападали на Германию, мы нападали на Польшу.
Честно сказать, мы...
Мы не очень на нее нападали.
Нет, я здесь не считаю, что мы нападали на Польшу. Я считаю, что мы освободили народы Белоруссии, которые находились, немцы, были тоже людьми второго сорта, немцы, между прочим.
Немцы считали,
да, вы знаете, что белорусам,
судетские немцы люди второго сорта, и поэтому они вошли в Чехословакию.
Вы знаете, но разница в том, что немцы не были людьми второго сорта в демократической Чехословакии, в Судетской области, в которой жили, а белорусы действительно были. Вот в этом разница. И к этому времени, как известно, Польша практически распалась в результате безответственной политики своих кругов, которые мы предлагали Польше помощь.
У Славиного дедушки,
Классно говорил.
Извините, коллеги,
мы предлагали Польше,
Вячеслав Михайлович,
Польше союз против Германии. Польша не захотела
Сергей
союз
Марков, обратите против внимание Германии. На мои слова. Да. Значит, я тут вот не для мебели как-то сижу. Значит, вот Сергей Марков, уважаемые телезрители, сказал, что не надо никаких компенсаций, то есть я так понимаю, что и извинений, и денег, и сказал, что вот есть модель как бы европейская, Евросоюза, и они вот там вот, ну, в общем, как-то они там вот так...
Закрыть ссоры
закрыть
и строить
ссоры.
Отношения между народами
поскольку
сейчас.
У нас сейчас голосование будет буквально через минуту, и Сергей Марков свое мнение высказал, то сейчас и Сергей Бунтман выскажет свое мнение, значит, как надо поступать, как надо ответить на этот вопрос его позиции.
Будут продолжаться, конечно, выяснения событий 20 века, и тем дольше они будут продолжаться, чем меньше шагов будут делать определенные стороны для того, чтобы урегулировать и прояснить эти отношения. Чем дольше будет сопротивляться Япония в компенсациях не американским военнопленным, как они это сделали, даже от частных компаний, а, например, китайским гражданам во время оккупации Китая в 30-е годы, чем дольше это будет делать Япония, тем дольше будут невыясненные вопросы. Чем дольше Россия откажется признавать необходимость компенсации за депортацию людей отдельных, репрессии народом, будет отрицать очевидное очень во многих, или неочевидное, будет предъявлять контртребования, тем дальше от нас будет решение всех этих вещей. Германия испытывала чувство вины, и оно привело к тому, что образовалось сильное государство во многом. И ощущение того, что им больше нужна свобода, чем национальное единство, оно привело к тому, что получилось сильное, демократичное, входящие в семи народов Германии, а не наоборот. Чем раньше мы на это начнем, тем легче будет естественным образом решить проблемы 20 века.
Сейчас мы проведем голосование. Итак, вы знаете, финальное голосование у нас в этой передаче простое. Чья точка зрения вам ближе, Сергея Бунтмана или Сергея Маркова? Если Сергея Бунтмана, то наберите 660-01-13. Если Сергея Маркова, то 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, что идет голосование.
Сформулировать. Это же аудитория «Эхо Москвы». Сергей Бунтман, фронтмен, так сказать, «Эхо Москвы». Я думаю, достаточно логично слушателям «Эхо», преданным своим радиостанции, проголосовать за фронтмена «Эхо Москвы».
Может быть, вообще, честно говоря, у нас не... Нет, это первый...
Ну, это нормальный вещь.
Сергей, абсолютно. Вы забыли, что мы начали... Сережа, мы начали передачу с этого голосования. И я объявлял его результаты.
А, кстати, напомню...
У нас сейчас уже... Я запустил наново, во всяком... Ага. Ну, не помню. Вот сейчас не помню, я просто не записал.
Да,
извините. Значит, у нас голосуют... У нас так же любят своих, как и не любят. Поэтому проголосуют ровно так, как они считают нужным, да? Вот тут, по-моему, нет никаких проблем в этом смысле. Голосование подошло к концу.
Ну?
Ну вот.
Ну?
Да, ну.
Эхо Москвы.
Вы не одиноки, Сергей Марков. За вас 34,3% наших радиослушателей, которые придерживаются вашей точки зрения. Вот ваше решение им кажется верным. За фронтмена Бунтмана, собственно, за его мысль...
Что
за его
фронтмен?
Это у Маркова надо спрашивать. Он же ездит по Европам как депутат, он все скажет. Вот фронтмен, это значит ты на фронте.
Бунтмен.
Ты на фронте. Или фронтмен. Бунтмен.
Ну, вот можно сказать, такое. Одно из лиц компании.
Да, не унижайте. Фронтмен это гораздо круче. 65 за фронтмена, 65,7%. А вот хотел я спросить, Сергей Марков, вот вы считаете, что последовательность действительно такая? Сначала пусть Латвия будет хорошей, а потом мы ей денег дадим, или там наоборот? Вот сначала она должна стать хорошей, или и вообще это как-то зависит?
Вообще, черт, не Латвия должна получать деньги, а люди.
Хотя у нас
правильно.
Нет, ну
правильно.
Да, да.
Люди.
Правильно. Так если да? Люди, тогда но... какое имеет отношение, что там делает Латвия?
Я просто объясню, в чем дело. Вот возможно так, что Латвия, так сказать, правительство такое недемократическое, организует какой-то массовый иски там, они пойдут, и выяснится так, что мы будем вынуждены отдавать вот этим людям, которые создали правительство, которое сделало наших русских людей, так сказать, людьми второго сорта, а своим это время пенсионерам не будем, так сказать, пострадавшим выдавать. Вот эту ловушку
все
не надо
понятно,
попасть.
Да. А, кстати, вы знакомы с новым президентом Латвии? Не удалось вам с ним познакомиться?
Нет. Кто это?
Ну, действительно, кто
не
это?
Не знаю,
да?
Вы имеете... А вот этот вот...
Товарищ Зелтос.
Вот этот врач?
Да, вот этот врач. Как его? Как врач. Его там? Врач. Этот врач-то, врач. Да. Спасибо врач. Вам большое, Сергей Бунтман и Сергей Марков. Страна. Это было, знаете, дорогие друзья, это замечательная, поучительная передача. Спасибо большое. Это была программа «Клинч». Сергей Бунтман и Сергей Марков были гостями. Вел программу Матвей Гонопольский. До свидания.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».